В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные обсуждению происходящих процессов в организме человека при старении, мерам профилактики этих изменений. И сегодня мы поговорим о возрастных изменениях слухового анализатора, как происходит изменение слуха с возрастом. Есть даже специальное медицинское название, достаточно непростой термин. И возрастные изменения слухового анализатора, возрастные изменения слуха – это естественные двухсторонние изменения, снижение слуха, связанные с комплексными изменениями в организме. Оно развивается постепенно. Ученые совершенно четко знают, что те изменения, которые происходят со слухом, они начинаются уже в рамках старения в возрасте 30 лет. Как и все другие изменения, которые мы с вами обсуждали в предыдущих передачах. Но вот ощутимыми и значимыми они становятся где-то только в возрасте 50, у некоторых людей 60 лет, а к 70 годам затрагивают уже больше половины людей. То есть, в общем, изменения соответствуют тем структурам, которые мы раньше с вами обсуждали. 30 лет – это пик возможности организма и физических, и функциональных по сердечно-сосудистой системе, по органам дыхания, по мышечной системе, по возможностям центральной и периферической нервной системе. Дело в том, что это важно, потому что, говоря о слуховом анализаторе, о самой возможности слышать человека, это достаточно комплексная система, которая включает и сами по себе органы слуха, включающие несколько уровней, и в том числе и работу центральной нервной системы, головного мозга, где происходят уже конечные аспекты анализа и восприятия тех звуковых волн, которые трансформируются в нервные импульсы и анализируются уже. И если по другим органам и системам, по сердцу, по сосудам, эти изменения возрастные видны несколько раньше, то на слух обращают внимание, как правило, позже, потому что он значительно мягче изменяется, но все-таки изменяется. И в связи с этим важно понимать, что те изменения, которые известны в настоящее время при старении слухового анализатора, они включают очень много научных исследований, данных. Все они, если говорить, в общем укладываются в теории изменений сосудов, теории изменений в нервной системе центральной, периферической, включают и неоднократно обсуждаемые нами так называемый оксидативный стресс, то есть нарушение баланса между удалением и производством свободных радикалов, накопление которых повреждает клетки. Это и теория хронического воспаления, которая накапливается с возрастом у человека. Это и теория регуляции генов, работы клеток. Их много, они интересные, ученые над ними работают, но, безусловно, принципиально важными являются именно те, на которые мы можем с вами повлиять и понять. Ключевым аспектом старения слухового анализатора является изменение так называемых волосковых клеток внутреннего уха. Это уникальные клетки. Они отвечают за именно основной аспект преобразования звуковых сигналов в электрические импульсы. Они очень специализированные, очень специфические клетки. Со временем, как говорят специалисты, они изнашиваются, они погибают, организм их не восстанавливает. И поэтому контроль и, безусловно, внимание к органу слуха, безусловно, крайне важно с ранних лет, как минимум уже в возрасте 30 лет, очень важно задуматься о тех факторах риска, то есть тех состояниях, которые приводят к ущербу слуху. И если есть эти факторы риска, то нужно повышенное внимание именно к тем состояниям и мерам профилактики, о которых мы говорим. Фактор риска. У кого значительно чаще и значительно активнее возникают изменения с возрастом в слуховом анализаторе? Известный, доказанный фактор риска – это наследственность, генетическая предрасположенность. Если в роду у кого-то была тугоухость, в том числе и возрастная, она с высокой степенью вероятности может передаваться по наследству. Поэтому, если человек знает, что были такие состояния, заболевания в роду, очень важно внимательно выслушать информацию, принять меры профилактики к вниманию. Второй очень важный фактор, который имеет большее значение в рамках контроля, это воздействие шума. Четко известно, что люди, работающие на производствах, шумных, работающих в шумных помещениях, подвергающиеся длительному нахождению именно в зоне шума, или люди по тем или иным предпочтениям, имеющие большой контакт с высоким звуком, например, часто посещающие концерты, отмечается, что у них риск тугоухости, снижения слуха значительно выше. Это очень важно помнить. И основными симптомами, которые важно обратить внимание, это с возрастом снижение понимания речи в шумной обстановке. Если человек начал замечать это, то уже отчетливые симптомы возрастных изменений слуха. Плюс достаточно нередко бывает уже ощущение нарушения, когда человек не может четко определить локализацию источника звука. Это такие достаточно частые и типичные первые симптомы, на которые нужно обратить внимание, потому что первыми симптомами бывает, когда человек перестает слышать высокие звуки, потом с течением времени подключается ситуация, когда он уже и низкие звуки плохо различает. Помимо указанных выше факторов риска, наследственность, воздействие шума, очень важно отметить и такие состояния, как травмы, черепно-мозговые травмы или хронические воспалительные заболевания уха, требующие внимания и контроля. Если воспалительные заболевания уха были у человека, безусловно, очень важно встать на диспансерный осмотр у специалиста, проходить периодические осмотры значительно чаще, чем это обычно нужно человеку, без факторов риска. Ну и следующая целая большая группа факторов риска, она включает хронические заболевания, о которых мы неоднократно с вами говорим. Но они крайне важны, потому что они участвуют в обеспечении работы слухового аппарата. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Такие заболевания, как повышенное давление, атеросклероз сосудов головного мозга или шеи, очень часто связаны со снижением слуха, потому что слуховой аппарат, как и любой другой орган, четко требует нормального кровообращения, любые колебания. А вот в обеспечении крови органов слуха эти колебания нормального кровообращения, они особенно четко фиксируются, особенно четко важны в рамках профилактики. И здесь, безусловно, нужно обратить еще раз внимание на высокое артериальное давление, которое может приводить к ишемии, то есть низкому кровотоку, низкому количеству кислорода, поступающего к слуховым центрам головного мозга, в том числе и низкое питание волосковых клеток. Все это очень важные факторы, за которыми нужно следить, и люди с повышенным давлением в зоне риска. Поэтому еще раз хочется напомнить, что следить за давлением очень важно. Следующее заболевание, которое достаточно часто вызывает проблемы со слуховым анализатором, это сахарный диабет. Сахарный диабет вообще это не локальное заболевание, достаточно часто мы с вами говорим. То, что сахар повышается в крови, это ситуация не просто изменения в анализе. К сожалению, сахар вступает в контакт с большим количеством белков, структур тканей и так называемого гликирования, то есть взаимодействие сахара с клетками и тканями организма наносит достаточно ощутимый вред, ущерб организму по многим органам и системам, практически по всем. Поэтому при сахарном диабете риск нарушения слуха увеличивается, и он значительно больше прогрессирует. На это нужно обратить внимание. Отдельную группу составляют нежелательные побочные эффекты ряда препаратов с так называемым ототоксическим, то есть токсическое воздействие на слух. Это могут быть препараты, принимающие от боли, это некоторые антибактериальные средства. Поэтому крайне важно, безусловно, внимательно вместе с врачом обсуждать нежелательные эффекты, говорить о всех заболеваниях, которые есть, для того, чтобы правильно были подобраны лекарственные препараты. И особенно обратить внимание на то, что если человек начал принимать новые лекарственные препараты, отметил какое-то нежелательное явление на слух, то сообщить об этом врачу, заменить, поменять, отрегулировать дозу. Это важно. Вместе с тем, конечно же, сейчас нет таких препаратов, которые бы очень плохо действовали на слух. Раньше были такие препараты, антибиотики аминогликозидового ряда. У них очень известные токсические действия на слух были, но сейчас они отменяются, медицина за этим строго следит. Таких уж явных препаратов, опасных для слуха, в настоящее время не предлагается для применения в клинических рекомендациях. Отдельную группу обсуждают специалисты, нутрициологи в отношении недостатка витамина А, недостатка витамина С, недостатка витамина Е, недостатка группы витаминов В, а также таких микроэлементов, как цинк и магния. Поэтому, как правило, если возникают те или иные нарушения слуха с возрастом, врач, как правило, обсуждает питание, достаточно ли оно разнообразное. Если у человека нормальная масса тела или избыточная, то крайне маловероятно, что у него есть дефицит витаминов, микроэлементов. Но если человек периодически находится на таком однообразном питании, на ограничении питания, то рассмотреть вероятность дефицита витаминов, микроэлементов нужно, важно. Но в современной медицине, конечно же, больше используется подход диагностики. То есть, если возникает подозрение у врача, то правильнее нужно сдать анализ крови на концентрацию витамина А, Е, витамины группы В, на концентрацию цинка, магния в крови. Если выявлено их снижение, то рекомендовать их прием. Безусловно, к факторам риска развития прогрессирующего ухудшения слуха с возрастом относится курение, как активное, так и пассивное, когда человек не курит, но вдыхает систематический табачный дым, и употребление алкоголя, даже эпизодическая ситуация, которая считается опасной для воздействия на слуховой анализатор. К существующим современным мерам профилактики прогрессирующего ухудшения слуха с возрастом считается: первое, защита слуха от громких звуков. В первую очередь, если человек работает в шумных условиях, необходимо использовать соответствующие шумопоглощающие наушники или другие средства. Очень важно избегать прослушивания громкой музыки в наушниках. Очень важно, особенно людям с факторами риска, регулярно посещать врача-специалиста. Рекомендуется проходить проверку слуха хотя бы раз в год. Контролировать здоровье в целом. Важно следить за уровнем сахара, уровнем артериального давления. Эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ, правильно питаться, в рацион включать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, это рыба, продукты, богатые магнием, это каши различные. Важно принимать продукты разнообразные, фрукты, овощи, это пищевые волокна, это антиоксиданты, это витамины группы В. Физическая активность доказано влияет очень позитивно на общее состояние здоровья, на сердечно-сосудистую систему и косвенно на слух. Важно отказаться от вредных привычек. Есть некоторые рекомендации современных врачей и о строгом соблюдении и правильной гигиене ушей. Необходимо регулярно очищать уши от серы, чтобы избежать образования серных пробок, удалять пробки должен врач. И только после уже общения с врачом определить дальнейшие возможные аспекты гигиены индивидуальные, которые он порекомендует. Безусловно, очень важно следить за острыми или хроническими состояниями, особенно воспалительными заболеваниями, которые могут давать осложнения, и своевременное лечение инфекций, которые могут поражать анализатор слуховой. Это главнейшая ситуация, поэтому вакцинация от вирусных заболеваний важна и нужна, о которой мы постоянно говорим. Ну и контроль приема лекарств. Важно не заниматься самолечением, следует применять только лекарства, которые назначил врач, так как ряд нежелательных эффектов от лекарственных препаратов, мы с вами обсуждали, могут быть опасными для слуха. Интересным современным направлением в рамках профилактики и замедления прогрессирования возрастных изменений слуха являются специальные тренировки, которые достаточно активно изучаются, применяются и как аспект реабилитации, или как аспект профилактики. Такие тренировки достаточно эффективно помогают, и очень важно перед их применением посоветоваться с врачом о показаниях и противопоказаниях. Перечень их достаточно широкий. В частности, это могут быть тренировки, так называемая калибровка слуховой чувствительности, когда человек один или два раза в день в тихой, спокойной обстановке пытается идентифицировать самые слабые, едва различимые звуки и на них концентрируется. То есть тренировка проводится по протяженности от нескольких минут до 15 минут. Еще раз хочется сказать, методика индивидуально определяется врачом. Эта методика учит мозг выделять и обрабатывать тихие сигналы из окружающего шума. Она достаточно эффективная. Есть методика, так называемое обогащение звуковой палитры, когда человек погружается в комфортную, разнообразную акустическую обстановку. Например, слушает сложную инструментальную музыку, если она не громкая и удобная, и комфортная. Или он может слушать звуки природы, специально выделить время и сконцентрироваться на ощущениях, восприятии, выделении этого звука. Это могут быть и звуки города, если человек живет в городе. Сама по себе методика обогащения вот именно такой акустической палитры, она готовит и оптимально создает для слуховой системы адаптацию к широкому спектру звуков. В обычной жизни врачи могут порекомендовать достаточно простые бытовые упражнения, например, специальную фокусировку на речи. То есть это некоторая практика, когда человек находится в той или иной обстановке, и он практикуется в распознавании голосов. Он определяет различные тембры, улавливает интонацию, понимание смысла. То есть в той или иной обстановке, шумной находясь, он не испытывает тревогу, не испытывает страха, воспринимает это как учебный материал для себя, как упражнение, которое снижает тревогу и тренирует мозг. Помогает в обычной жизни и прослушивание аудиокниг, регулярно материалов, которые представляются с четкой дикцией, артистами, дикторами. Это помогает развивать навыки слушания. Помогает музыкальная терапия, прослушивание музыки, попытка подпевать или отстукивать ритм. Улучшает восприятие ритмических моментов и мелодии речи. В обычной жизни достаточно часто рекомендуют читать вслух. Это помогает на самом деле также развивать слух и замедлять процессы, происходящие с возрастом. И очень важным в рамках тренировки слуха являются и радиопередачи. Это действительно очень важный момент, когда человек посвящает осознанно прослушиванию тех или иных радиопередач, фиксирует интонации, фиксирует информацию. Это достаточно хорошая тренировка для слуха и достаточно оптимальные меры профилактики. То есть есть и некоторые специальные тренажеры цифровые, но это уже более современные методики, требующие определенной аппаратуры. Правда, несложно, есть программы, которые скачиваются на телефон, эти программы, они тренируют слух, улучшают слуховую память. Но это, безусловно, уже более специализированные этапы, которые совершенно четко согласуются со специалистом в зависимости от тех показаний и противопоказаний. То есть, как ни странно, существует целое направление слуховой гимнастики. То есть, не только важна гимнастика для сердца, не только важна гимнастика для мышц, не только важна гимнастика дыхательная, но и целое направление реабилитации, специальных упражнений, гимнастика для слуха в настоящее время развивается очень эффективно, и мы с вами можем это применять, можем этим пользоваться в обычной жизни, обращать на это внимание, выделять время для этого и в рамках той или иной наиболее удобной методики тренировки слуха применять ее. Это достаточно хорошее, эффективное, перспективное направление, которое совместно с рекомендациями врача-специалиста имеет, безусловно, значительно больший эффект для того, чтобы замедлить прогрессирование возрастной потери слуха, остановить и в некоторых ситуациях восстановить слух. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. Она пишет: «После работы на огороде у меня повышается давление до 180. Что нужно делать, чтобы давление не повышалось?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь в первую очередь важно понять, есть или нет диагноз гипертоническая болезнь. Если он есть, то, безусловно, усилить те меры, которые были предприняты и рекомендованы врачом по лечению, и, соответственно, установить, что если давление повышается до таких цифр, то требуется их усиление и координация по, в том числе и дозе принимаемых лекарственных препаратов, потому что современная лекарственная терапия, она должна эффективно предотвращать скачки артериального давления. Если нет диагноза, то, безусловно, очень важно обследование для установления, то есть пройти обследование, консультацию врача и согласовать меры, безусловно, профилактики по поводу гипертонической болезни. Они включают в себя нормализацию массы тела на 5-10%, если она избыточная, ограничение употребления соли до 5 грамм, то есть не досаливать пищу, безусловно, и прием лекарственных препаратов. Важно помнить, безусловно, о том, что повышение артериального давления каждый раз – это риск развития осложнений, если оно резко повышается и сопровождается симптомами, такими как головная боль интенсивная, головокружение, одышка, боли за грудиной или другие острые симптомы, влияющие на состояние и самочувствие. Это повод для обращения в неотложном порядке за медицинской помощью. И если диагноз установлен, и врач диагноз установил, то по согласованию с врачом прием лекарственных препаратов для неотложной помощи, которые должны быть в аптечке, и в этих ситуациях они принимаются. К сожалению, невозможно эти препараты так в общем рекомендовать, потому что для каждого из них есть показания, противопоказания. Они могут быть только оценены индивидуально. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, что такое фибрилляция сердца. Уважаемые радиослушатели, фибрилляция сердца – это медицинский диагноз «мерцательная аритмия». Мерцательная аритмия – это состояние, при котором, в отличие от нормальных сокращений предсердия, нормальные сокращения предсердия Образно это когда мы с вами берем руку, да, и вот сжимаем ее в кулак. То есть это предсердие, которое сокращается ритмично, регулярно, и все мышечные волокна в предсердии, они синхронизированы. А вот фибрилляция, она же мерцательная аритмия, когда сокращение происходит не ритмичное и волнообразное. То есть когда мы с вами, образно говоря, руку не в кулак сжимаем, а сжимая пальчиками в воздухе рисуем волны. То есть это ситуация, при которой кровь, к сожалению, имеет завихрение и увеличивается риск образования тромбов и, соответственно, того, что эти тромбы могут попасть в головной мозг, другие органы и системы, и мерцательная аритмия, фибрилляция сердца – это одно и то же, это идентичные понятия, состояние, при котором важна профилактика образования тромбов, и врач обязательно в современных условиях рассматривает показания, противопоказания для применения препаратов, регулирующих свертываемость крови. Это сейчас крайне важно, так как в этой ситуации есть современные меры, очень эффективные профилактики осложнений, и они необходимы для того, чтобы заболевание не прогрессировало. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они пишут: препарат от давления обладает фотоэффектом. Что это значит? Уважаемые радиослушатели, возможно, здесь термин другой – фотосенсибилизация, потому что фотоэффекта такого термина медицинского нет. А вот фотосенсибилизация – да, это действительно достаточно частое нежелательное явление при приеме некоторых лекарственных препаратов. И оно включает в себя повышенную чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, которое может возникнуть под воздействием вот лекарственных препаратов. То есть, грубо говоря, человек без этих лекарственных препаратов переносит контакт с солнцем достаточно легко, без ожогов, без воспалений, без образования покраснения или более глубоких изменений в коже. А при приеме этих лекарственных препаратов даже очень короткое воздействие, короткое время пребывания на солнце может давать гиперповышенную реакцию кожи на солнце. То есть человек вроде бы и не загорал специально, и контакт был достаточно короткий, но видит такую повышенную реакцию в виде загара и более серьезных изменений. Известно более 300 лекарственных препаратов, которые могут провоцировать фотосенсибилизацию, поэтому очень важно, когда врач их назначает, он предупреждает. И важно соблюдать на время приема препарата меры профилактики, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, использовать солнцезащитный крем, желательно с высоким уровнем защиты, носить одежду, которая бы закрывала максимально тело, и головной убор с широкими полями. Все эти меры, которые мы перечислили, важны не только человеку, который использует лекарственные препараты с фотосенсибилизацией, но и большинству людей, так как солнечная активность достаточно высока, солнечные дни достаточно часто будут нас сопровождать, а ультрафиолет – это, безусловно, риск развития, в том числе и онкологических заболеваний, и подавление иммунной системы. Поэтому чем старше человек, тем те меры, которые мы с вами перечислили, одежда, головной убор с широкими полями, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, использовать солнцезащитные кремы, они важны и нужны для большинства нас. Поэтому берегите себя, не болейте, храни нас Господь. Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.